Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в среду, седмицы 25 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах. Сегодня, 30 ноября, 17 по старому стилю, Святая Церковь совершала празднование памяти преподобного Никона Радонежского, ученика преподобного Сергия. Продолжит нашу программу проповедь в память преподобного Никона, сказанная насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонахом Климентом Березовским. Завершит первый час сегодняшнего вещания авторская программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. После программы прямого эфира третий час вещания в 22 часа по московскому времени откроется чтением житий святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 1 декабря, по новому стилю. Затем вы услышите третью заключительную часть беседы из авторского цикла писателя и публициста Юрия Воробьевского «Паноптикум». Материал, подготовленный Тамарой Москвичевой, продолжает третий час нашего сегодняшнего вещания об истории пребывания пояса Пресвятой Богородицы в Афонском монастыре Ватопед. Она беседует с сотрудником Центра национальной славы и фонда Андрея Первозванного Владимиром Ивановичем Немыченковым. Завершит третий час вещания запись из архивов нашей радиостанции об аграрной реформе Петра Аркадьевича Столыпина рассказывает преснопамятный Владимир Леонидович Махнач, историк, публицист, многолетний автор «Радио Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 78-е зачало, глава 15, стихи с 1 по 10. «Приближались к Иисусу все мытари и грешники слушать Его». Фарисеи же и грешники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. В Евангелии от Луки даны великие притчи о милосердии Божьем. Мытари и грешники приходят ко Христу послушать Его. Фарисеи и книжники в ярости — это явный соблазн. Он принимает грешников и нечистых и ест с ними. Господь отвечает им притчами, объясняющими, что это значит. Мы слышим точно такое же откровение Господа о другом грешнике, о Закхее. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Первая из этих притч о заблудшей овце. Перед нами образ грешника, идущего стропотными путями греха. Он подобен потерявшейся овце. Он потерян для Бога, потерян для своего стада, потерян для себя. Он не знает, где он и бесцельно бредет, непрестанно подвергая себя опасности нападения хищных зверей. Он исполнен страхов и лишен пастырской заботы. Он не знает, где зеленая пажить, и не может найти обратный путь к своему стаду. Но Бог небес заботится о грешниках, особенно его забота об этой заблудшей овце. И хотя у него 100 овец, он не хочет потерять эту одну. Он идет за ней и не жалеет никаких трудов, пока не найдет ее. Бог следует за уходящим от него грешником и не покидает его, пока тот не поймет, что надо возвращаться назад. Хотя Бог находит его выбившимся из сил и неспособным идти домой, он не оставляет его погибнуть, но берет к себе на плечи и с великой нежностью несет к своему стаду. Мы знаем это изображение великого пастыря в древних катакомбах. Те, кого Господь несет на своих раменах, никогда не погибнут. Тайна Господа — тайна обретения. Ради этого Он пришел — найти то, что потеряно. Притча о потерянной драхме, о той же тайне. У этой женщины было 10 серебряных драхм, и одна из них потерялась. Кто-то из святых XVI века сказал: «Господи, неужели, несмотря на всю греховность человечества, 9 из 10, нет, 99 из 100, как показано в притче о заблудшей овце, сохраняют верность тебе?» Но и сегодня, глядя на несравненно худшее состояние мира, мы не отчаиваемся. Еще святые отцы говорят, что на самом деле это соотношение ангелов и падшего человечества. «Аз есть погибшая драхма», — молится каждый из нас великим покаянным каноном. Драхма — серебряная монета, и наша душа — серебро бесконечной цены, не грубый металл, железо или свинец. Это серебряная монета, запечатленная Божиим образом и над Писанием Царя Небесного. Это серебро потеряно среди пыли и грязи, и всякий скажет: ему не место здесь. Женщина зажигает светильник, подметает дом и тщательно ищет потерянную драхму и находит ее. Святые отцы говорят, что Бог употребляет все средства, чтобы привести к себе заблудшую душу. Он зажигает светильник Евангелия. В каноне преподобного Андрея Крицкого светильник — учитель покаяния предтечи, чтобы показать нам путь к себе. Женщина созывает подруг и соседок и говорит: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Радующиеся истинной радостью желают, чтобы их друзья радовались с ними. И эта притча заканчивается так же, как и предыдущая. Что более всего поражает в этих притчах, это противопоставление печали греха и переливающейся через край радости при покаянии грешника. Нам дается образ Царства Небесного, несравненно более привлекательного, чем холодная констатация добродетелей и заслуг праведников, не имеющих нужды в прощении. Небо Христа яркое, цветное, пасхальное — небо ведущих счет своих добрых дел согласно закону, серое и мрачное. Потому теперь в этой жизни мы должны избрать покаяние. Да, мы грешники, но кающиеся. Требуется доброе богословское и духовное здравие, чтобы ясно осознавать, что это покаяние — дар Божий, а не дар наших усилий и заслуг. В противном случае мы окажемся среди праведников, не имеющих нужды в покаянии. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Более радости об обращении язычников и мытарей, грешников, которые услышали проповедь Христову, чем о всех молитвах и всех благодарениях вроде: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, исполненных самоправедности иудеев». Христос говорит, что Бог более прославляется и радуется сокрушенному сердцу одного этого грешника, чем всем долгим молитвам фарисеев, не видящих в себе никаких грехов. Покаяние грешников на земле — радость на небесах. Самые великие грешники могут покаяться. Пока длится жизнь, остается надежда, и мы не должны отчаиваться в ком бы то ни было. На небесах всегда радость, но более всего о кающихся грешниках. Бог радуется не только обращению целых народов, но об одном грешнике кающемся, всего одном. Ангелы света будут радоваться, что эта бездна милости показана им. Спасение рода человеческого началось радостью в присутствии ангелов воспевших, слава Вышнюю Богу, и завершится среди их ликования. Наш Бог, любя и праведные, и грешные, и милые, Бог любит тех, кто не уклоняется от пути. Таковы ангелы, ни в чем не отступившие от Господа. Но радость радости для Него, когда заблудший обретен и приходит домой. Таковы все святые, таково все, призванное к святости человечества.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Сегодня, 30 ноября, Святая Церковь совершала память ближайшего ученика и сподвижника преподобного Сергия Радонежского, преподобного и богоносного отца нашего Никона, игумена Радонежского, и всея России чудотворца. Предлагаем вам послушать проповедь иеромонаха Климента Березовского, насельника Троицы Сергиевой Лавры, записанную в 1999 году в память преподобного Никона.
В одном из древних сказаний повествуется о том, что один монах пришел к преподобному Антонию Великому и сказал: «Отче, как я мог бы спастись?» Тогда великий Авва посоветовал ему: «Найди где-нибудь человека благочестивого, исполненного страха Божия, прилепись к нему, и так спасешься». Вот этому совету решил последовать и угодник Божий, который просиял здесь в нашей обители, преподобный отец наш Никон. С юности, услышав о великой добродетели, которой сияет преподобный Сергий, он загорелся сердцем, чтобы пойти к нему и пользоваться его руководством. Оставив родителей, свой дом, он пришел сюда, в нашу обитель, и умолял преподобного Сергия взять его к себе в ученики. Но преподобный Сергий, провидя, какую благодать Божию получит этот отрок, решил его испытать. Он знал, что таким образом преподобный Никон получит большую пользу. Он послал его к своему ученику в Серпухов Высоцкий монастырь, к преподобному Афанасию. Также в свое время поступил преподобный Ефимий Великий, когда пришел к нему юный Савва, будущий преподобный Савва Освященный. Он тоже послал его к своему духовному другу для испытания и для обучения. Это было сделано для того, чтобы научить преподобного большему смирению и послушанию. Хотя преподобный Сергий духом провидел, какую любовь имеет к нему этот юноша, но чтобы научить его смирению и терпению, он поступил таким вот образом. Прожив у преподобного Афанасия несколько лет, исподобившись иноческого сана, преподобный Никон, по-прежнему горя духом и желая научиться добродетели именно у великого нашего Аввы, уговорил преподобного Афанасия отпустить его к преподобному Сергию. И преподобный Афанасий отпустил его, и с тех пор преподобный Сергий сделал Никона своим самым близким учеником. Преподобный Никон отличался очень большим послушанием и смирением. Он внимательно следил за своим учителем и старался подражать всем его добродетелям. И он очень быстро преуспел в духовной жизни. Господь, видя его послушание и смирение, очень быстро дал ему великие дарования. Так что преподобный Сергий постепенно стал ему поручать управление всей обителью. Хотя преподобный Никон был младше многих из учеников преподобного Сергия, но именно ему выпал этот жребий по смотрению Божию стать наследником преподобного Сергия в управлении всем монастырем. Когда преподобный Сергий скончался, то бремя управления пало именно на него. но преподобный Никон унаследовал от своего учителя и любовь к безмолвию. И поэтому, недолго побыв игуменом, он оставил игуменство и ушел в затвор. Он не любил суеты, не любил многопопечительности, а больше предпочитал по слову пророка Давида: «Приметайтеся во дворы Божии». Он любил молитву, любил собеседование с Богом больше, чем собеседование с людьми. После него другой ученик преподобного Сергия, преподобный Савва, 6 лет управлял нашей обителью. Но Господь извел его для того, чтобы быть основателем и настоятелем другой обители, которая называется «Обитель на сторожах», что в Звенигороде. Монастырь, который существует и до сих пор, и который основал преподобный Савва по усиленной просьбе звенигородского князя. И когда игуменское место освободилось, то братья умолили преподобного Никона снова стать игуменом нашего монастыря. 36 лет преподобный Никон трудился на этом месте. 36 лет братья наслаждались его мудрым управлением, его духовными назиданиями и созерцанием его удивительных добродетелей. Преподобный Никон стремился не только своей жизнью подражать преподобному Сергию, но он тщательно соблюдал все заветы преподобного и ни в чем не хотел нарушить его воли и ни в чем не хотел нарушить тех порядков, которые он установил. За его большую любовь и преданность преподобному преподобный также его возлюбил и после смерти ему являлся. Особенно замечательно было явление преподобного Сергия перед бедствием, которое постигло наш монастырь. В 1408 году Россию постигла большая беда. Татары во главе с ханом Едигеем в очередной раз вторглись в нашу страну и все уничтожали на своем пути. Большая опасность угрожала и нашей обители. Один из отрядов татарских двигался в сторону нашего монастыря с целью его уничтожить. И вот преподобному Никону явился преподобный Сергий вместе со святителями Петром и Алексеем и предупредили о том, какая опасность грозит нашему монастырю. Преподобный Сергий, предсказав разорение обители, утешил преподобного Никона и сказал: «Не скорби, чадо, обитель наша восстановится и еще более распространится». Предупрежденные таким образом, монахи нашего монастыря вместе с преподобным Никоном ушли отсюда и скрылись на севере России у ученика преподобного Сергия, преподобного Кирилла Белоезерского. Только тогда, когда опасность полностью миновала, они вернулись на родное пепелище. Обитель была полностью сожжена татарами. Но братья, помня слова преподобного Сергия, не унывали и стали восстанавливать монастырь. Узнав о том, что преподобный Никон вернулся, многие монахи пришли сюда, в эту обитель, Многие миряне пришли сюда, чтобы принять постриг, и обитель наша не только восстановилась, но и, как предсказывал преподобный Сергий, стала весьма обширной. Бояре и князья пожертвовали преподобному Никону средства, на которые и построен был наш замечательный Троицкий собор. Преподобный Андрей Рублев был приглашен вместе с его другом Даниилом Черным и расписал этот собор, и до сих пор мы можем видеть многие иконы в иконостасе, написанные этим великим мастером и угодником Божиим. Преподобный Никон удостоился и такой милости Божией, что во время строительства собора он обрел стрельбоносные и чудотворные мощи великого нашего Авы преподобного Сергия. Одному мирянину во время строительства собора явился сам преподобный Сергий и сказал: «До каких пор в небрежении будет находиться мое тело? Вот и вода теснит меня со всех сторон». Этот благочестивый человек тотчас поспешил к преподобному Никону и сообщил ему свое видение. Преподобный Никон очень обрадовался. Вскрыли могилу преподобного Сергия и действительно увидели гроб его целиком стоящий в воде. И что было удивительно, внутри гроб оказался совершенно сухим, мощи были нетленными, и как только вскрыли гроб, как неизреченное благоухание распространилось повсюду. Тотчас мощи были поставлены в деревянной церкви, которая тогда стояла на месте нынешнего духовского храма и служила для богослужений, поскольку Троицкий собор еще только строился. И с тех пор мы имеем это великое сокровище мощи преподобного Сергия. Потрудившись много в нашей обители, преподобный Никон заранее был извещен свыше о своей кончине. Он скончался в 1428 году. Господь открыл ему, что он будет упокоен вместе со своим великим учителем. Перед кончиной преподобный Никон сказал: «Отнесите меня в светлую храмину, которая уготована мне по молитвам отца моего». Такое он имел смирение, что не себе приписал какие-то заслуги, и хотя был извещен свыше, что угодил Богу и что наследует вечные райские обители, тем не менее сказал о том, что все это уготовано ему по молитвам его отца. Так до смерти он пребыл добрым учеником и пребыл в смирении. И действительно, после смерти, как и до сих пор, он по благодати Божией творит чудеса, творит исцеление и после смерти не разлучается своим великим Авой. Похоронен он был рядом с гробом преподобного Сергия, и множество было чудес, которые оба святых совершили вместе. Они неразлучно пребывают на небе, и поэтому и здесь, на земле, часто являются для того, чтобы утешать нас грешных. Особенно много было таких явлений во время осады поляками нашей обители. Сами поляки видели, как преподобный Сергий вместе с преподобным Никоном являлись на стене нашей обители, и преподобный Сергий благословлял эти стены, кадил их, а преподобный Никон кропил их святой водой. Братья и сестры, преподобный Никон, великий угодник, должен быть для нас примером. Мы также должны слушаться Церкви Божией, слушаться тех отцов, которые по благодати Божией стяжали рассудительность, стяжали духовные дары для того, чтобы руководить другими людьми в их духовной жизни. По молитвам преподобного Сергия мы до сих пор в обители нашей имеем таких отцов, которые могли бы быть для нас примером. Мы должны пользоваться теми дарами, которые эти люди получили от Бога, должны прибегать к их молитвам, к их поучениям. И если мы со смирением вручим свои души тем людям, которые по Богу могут нас назидать, то и мы сможем спастись и получить вечное блаженство. Аминь.
Вы слушали слово иеромонаха Климента Березовского, насельника Троицы Сергиевой Лавры, записанную в день памяти преподобного Никона Радонежского в 1999 году. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Когда в Москве завершились такие замечательные события, когда было явлено такое для многих нежданное благочестие народное, мы сейчас хотели бы обратить свои взгляды к стране нам родной и братской, к Сербии. Мне бы хотелось даже посвятить тому, что происходит сейчас в Сербии, два разговора. И вот мои собеседники, это я вновь рада представить Георгия Николаевича Энгельгарта. Здравствуйте, Георгий Николаевич.
Добрый день.
И Марию Ивановну Мелькову, переводчика, издателя и, кроме того, человека, чрезвычайно часто бывающего в Сербии. Здравствуйте, Мария Ивановна. Очень рады видеть вас у нас на студии.
Здравствуйте, взаимно. Приятно побывать на любимой всем православным народом радиостанции.
Ну что же, для начала обрисовки событийной канвы, Георгий Николаевич, вот я сама похвастаюсь, а ли вы меня похвалите относительно некоторых событий, происходящих в Сербии, и чьей-то прозорливости.
Действительно, когда несколько лет назад вышел ваш роман «Мечеть Парижской Богоматери», то один из его главных героев был серб, семья которого переселилась с Косово в Россию, ну, так как действие происходит в середине этого века, да, некий такой взгляд в будущее. Когда я это прочел, эти люди поселились, значит, если помню, не изменяет, где-то, так сказать, в Сибири или даже на Дальнем Востоке.
В Белграде на Амуре.
Да, 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 да. И когда я все это читал, то у меня, конечно, так сказать, было ощущение, ну, как-то все это, наверное, мало связано с реальностью, потому что уж все мы знаем сербов, народ такой уж очень привязанный к своей земле, и, конечно, им для них нужно что-то, какое-то очень сильное потрясение, чтобы так вот еще в организованном порядке взять и куда-то там переселяться, тем более за 3-9 земель. Но действительно, вот я должен признать, что я был очень удивлен, когда несколько дней назад, значит, было сообщено, что собрана вот петиция о просьбе предоставления российского гражданства, собран более 20 тысяч подписей сербов с Косово и Метохии. И действительно получается, что во многом писателям дано предвидеть, что ли, развитие событий гораздо лучше, чем людям, которые, ну, с какой-то такой вот практической, прагматической точки зрения изучают какие-то регионы, какие-то события.
Я набилась на похвалу, но искренне за нее благодарна. Итак, все-таки, что же произошло, Георгий Николаевич? Вот вы охарактеризовали сербов как людей, наделенных одной чертой, когда мы на днях с вами обсуждали все эти события, которая, к сожалению, стерта, растоптана у наших соотечественников во многом. Ну, не хочу говорить огульно, но во многом. А именно как людей чрезвычайно державных.
Ну, здесь действительно, наверное, вы правы. Речь идет о чем? О том, что сербы являются народом, который государственность свою возвратил, ну, относительно недавно, там, всего порядка 200 лет тому назад, когда началось освобождение, постепенное освобождение сербов от турецкого господства и Сербии. И что получалось? Что вот из массы сербских крестьян, у которых, в общем-то, из всех каких-то, ну, таких более просвещенных сословий было, может быть, только духовенство в каком-то степени отличалось, но никакой аристократии не было своей, никакого кадра, то есть, государственных деятелей, вот эти крестьяне вырастили из себя государство, они вырастили из себя и чиновников, и интеллигенцию, и ученых, и бизнес. И, в общем, построили такое довольно заметное в регионе, в общем, и в Южной Европе государство.
Георгий Николаевич, извините, дилетантский совершенно вопрос, но, может быть, он меня извинит, то, что не только у меня он возникнет. Вот вы сказали, не было аристократии. А вот, например, моя святая Елена Королева Сербская, то есть куда же, собственно говоря, эта средневековая аристократия делась?
Это вот одна из, собственно, таких трагедий сербского народа. Почему сербы так обостренно переживают период османского господства? Потому что, собственно, действительно, вот эта блестящая средневековая государственность, блестящая культура, памятники которые находятся как раз в основном в Южной Сербии и на Косово, они все не пережили, ну, именно вот это общество, оно не пережило османского господства. Аристократия либо погибла, либо вынуждена была бежать из страны, либо очень многие, так сказать, переходили на турецкую службу, принимали ислам и, в общем, тем самым очень быстро, в течение каких-то нескольких поколений, отрывались от тела народа, поэтому после освобождения как раз, а это 19 век, сербскому обществу пришлось фактически выращивать вот себе такую, что ли, вот голову общества снизу огромными усилиями. И поэтому все, что связано с государством, те успехи, которые там это государство достигало, сербский народ во многом воспринимает это государство действительно как свое, как плод усилий своих или каких-то своих предков, и весьма трепетно к этому относятся. То есть это не что-то, что там существовало долго, и, так сказать, как-то как бы немножко, может, вне там, этих людей, но это для них довольно вещь такая выстраданная, значимая. И поэтому, когда многие очень люди, а все-таки 20 тысяч подписей, да, это все-таки много, это, я думаю, практически половина населения Северного Косово, и если эти люди поставили свои подписи, это означает, что что-то у них надломилось в отношении к своему государству. Почему они требуют гражданства государства другого? Почему это люди, которые там 12 лет жили, в общем-то, в условиях внешней оккупации, в условиях довольно жестких? Это, в первую очередь, такой, конечно, жест отчаяния в адрес властей в Белграде. И для них стоит вопрос не то, что они хотят там спаковать чемоданы и уехать, там, скажем, уехать в Россию. Уж хотели бы, они уехали бы. Могли бы и в Сербию уехать, куда ехать гораздо ближе, или куда-то там, не знаю, в Европу поехать. Они хотят остаться на своей земле, но вот эта просьба гражданства России, это фактически просьба такой протекции, просьба защиты со стороны, как они говорят, серьезного государства, которое не позволит, чтобы на них оказывали такое давление, какое на них оказывают, чтобы их интересы не игнорировались, и чтобы они учитывались, и чтобы им была дана возможность жить в безопасности так, как им хочется.
Поразительные все-таки происходят события, но, Мария Ивановна, вот вы, насколько я знаю, совсем недавно приехали с Сербии, да?
Да, где-то, наверное, пару недель назад.
Скажите, то, что вот нам сейчас обрисовал Георгий Николаевич, расскажите ваш взгляд изнутри, практически взгляд не только очевидца, но и участника событий. Насколько я поняла ситуацию, что вы не считаете себя просто очевидцем и не можете считать.
Ну, действительно, дело в том, что эта информация о 21 тысяче косовских сербов, подписавших эту петицию на адрес нашего правительства, президента. На самом деле, эта информация в сербской прессе, она появилась гораздо раньше. Но почему-то она вот в какой-то определенный момент вдруг вышла уже и на наши просторы, вызвала оживленную дискуссию. Насколько я знаю, сейчас уже вроде бы 50 тысяч даже собраны, но, может быть, они еще не все поданы в консульство. Вот на тот момент 21 тысяча была уже в консульстве. Здесь вот совершенно верно было замечено, что сербы видят, конечно, они не собираются действительно ехать, хотя я сегодня как раз прочитала подборку мнений пресса о том, что вот куда их поселить, сколько им дать земли, там и так далее, и тому подобное. Это можно, наверное, найти все эти данные. Конечно, сербы никуда, ни ногой, не хотят со своего Косово, не для того они там оставались, не для того они все это терпели. Остались именно те, которые ни за что не хотят. Действительно, я была там, и как раз мы были на баррикадах, то есть, если сейчас уже, так сказать, к этому вопросу вернуться, вот не знаю, насколько слушатели в курсе, и потому что у нас, к сожалению, насколько я знаю, очень мало информации, что действительно творится.
А что очень это? Мало, и она очень разноречива, но вот прежде всего вы с Георгием Николаевичем перед нашей записью обсуждали, что такое представляют из себя эти баррикады. Вот, пожалуйста, чтобы как-то донести атмосферу, расскажите это здесь.
Я могу, знаете, может быть, даже чуть-чуть не с баррикад начать, а, так сказать, хронологически. Как вот мы попали на Косово? Мы ехали с одним сербом, который из Австрии, из города Граца. Как вы знаете, тоже у сербов большая диаспора по всему миру, и они тоже очень трепетно относятся, тем не менее, к своей родине, к своему сербству, и всегда готовы помочь и в Америке, и в Австралии, и в Западной Европе.
Диаспора гражданство имеет других стран?
Вы знаете, это зависит от времени появления, потому что так же, как и есть несколько волн русской эмиграции, также и сербские. То есть есть уже довольно те, кто укоренились, которые эмигрировали еще в 19 веке, в 20 веке. Туда были разные волны. И довольно уже, так сказать, натурализованные. Есть и сенаторы разные, американские, сербского происхождения. И много. Ну, вот Никола Тесла, один из самых известных сербов вообще, да, в мире. Он тоже, так сказать, многие годы жил в Америке. Хотя сохранял память о своем сербстве и свое сербское гражданство, если мне память не изменяет.
Но я просто пыталась понять и, кажется, уже поняла, в чем же новизна прецедента, если сербов в России недостаточно много, если они при этом остаются сербами, остаются державниками, то в чем новизна, кажется, я поняла. В том, что такое количество единовременно... Этого не было никогда. И вот это нам предстоит как-то осознать.
Да, и Здесь в первую очередь то, что действительно они смотрят на Россию как на своего защитника. У сербов есть такая очень старая поговорка: «Бог на небе, белый царь на земле». Но теперь они ее переначали как не белый царь, а значит Россия на земле. И так рассматривают. Это единственная страна, где любят русских, надо сказать, в наше время. Представившись русским, это, так сказать, можно сразу от сербов добиться всего. Ну, они вообще народ гостеприимный, конечно, и по отношению к любым гостям, но для русских готовы на все. И, значит, вот с этим сербом, который и женат, собственно, на австрийке, она, правда, приняла уже тоже и православную веру в сербской церкви, и он привез помощь из Австрии от своих соплеменников, там, с которыми он теперь делит свою, так сказать, новую родину или временную родину. Вот. Но никогда не забывает, каждый отпуск, он мне сказал, он проводит всегда в Сербии, в основном на Косове. И, говорит, мне мои коллеги всегда очень удивляются, когда меня видят, говорят, ты всегда из отпуска приезжаешь такой, как окрыленный, и непонятно, что это такое, что с тобой происходит. А он, собственно, ездит по Косову, чем может, помогает, и физически, и материально, и, так сказать, духовно укрепляется.
Но все-таки немножечко обращая наши мысли, да, к событию и к баррикадам.
Да, вот. И мы должны были ехать по так называемому, ну, по главному пути, по магистрали. И вдруг прямо перед нами свернул налево огромный автобус регулярного сообщения. И вдруг свернул налево. И мы удивились, значит, там есть какая-то дорога, какой-то путь. И увидели вдалеке даже там и сербских полицейских. И решились у них спросить и последовать за этим автобусом, можно ли здесь, на Косово. А это уже было перед самой административной границей с Косовом. И нам сказали, да-да. И вообще мы последовали за этим автобусом и увидели, что на этой дороге, которая шла, конечно, по совершенно неописуемой красоте сербским пределам, довольно оживленное сообщение. Хотя эта дорога, в общем-то, практически даже и не проложена на картах. Может быть, на каких-то самых точных, как самая какая-то там, я не знаю, конская тропа или что-то в этом роде. Но мы увидели оживленное сообщение, мы увидели там работу катков, увидели дорожных рабочих, они расширяли, клали твердую почву, асфальт. То есть эта дорога, так называемая, значит, дорога неофициальная, не магистральная, и сейчас сербы пользуются этими дорогами, потому что официальные вот эти большие магистрали перекрыты. На них уже, надо сказать, давно, я давно езжу, и все на моих глазах разворачивалась эта история. Сначала, собственно, были только там кфоровские пункты, то есть миссия НАТО. И они, собственно, даже практически не проверяли, ну, смотрели только документы. Вот. Потом выстроили такие довольно значительные уже такие пункты, которые похожи на места пересечения границы с соседними странами. Такие же, например, там на границе с Македонией, с Боснией и Герцеговиной. Такие солидные пункты. И вот как раз вот в этих местах сербы отказываются пропускать транспорт, поскольку в этих местах, на крупных магистралях, так называемая ложная держава Республика Косово хочет установить свои власти пограничные, таможенные, и тем самым уже сделать официальным новое государство, и к этому дело идет и в переговорном процессе с Белградом. Может быть, это не столь открыто, но сущность остается та же. И когда в конце лета, в начале осени на эти пункты высадились, косовский спецназ привез албанских полицейских и таможенников, сербы, конечно, стали на дыбы. То есть они категорически отказались с этим смириться, согласиться. И сразу спонтанно практически на всех дорогах, на всех линиях, там, где разделяется сербское и албанское население, там вдруг стали возникать баррикады. Вот самые крупные возникли на этих двух дорогах. Чуть мельче, ну, собственно, тоже довольно большие дороги. Это, значит, Ярине и Брняк, если это можно увидеть иногда все-таки в сводках новостей. Также в районе Зубиного потока, Ягненица, там самые такие боевые баррикады. Значит, баррикады, они по-разному выглядят. Например, в городе Косовская Митровица, которая имеет смешанное население, южная часть албанцы, северная сербы, это небольшие кучи щебня, ну, у которой стоит будка, у которой сербский флаг. И когда я там была, там даже, собственно, уже и дежурных не было, потому что, так сказать, накал немножко на тот момент спал. А потом он опять заново начался.
Вот, но мне сейчас хотелось бы услышать мнение Георгия Николаевича о том, собственно, что подспудно движет вот этими процессами, которые вы сейчас так красочно, так интересно описали.
Ну, здесь, на самом деле, вот абсолютно точно, как было описано, как возникают сейчас эти альтернативные дороги в Косово. А действительно, толчок к ним был положен 25 июля, вообще к возникновению вот этого нового кризиса на севере. Это 25 июля, когда военная КФОРа, то есть миротворческая международная миссия на Косово, которая управляется НАТО, привезли приштинских чиновников на пограничные переходы на севере. Делалось это все, очевидно, так сказать, согласие и Соединенных Штатов, и Европейского Союза в рамках общей линии на расширение контроля приштинских властей, то есть вот этой, так сказать, самопровозглашенной республики, албанских властей на территорию севера Косово, который на протяжении 3 лет после вот этого провозглашения независимости, он на самом деле до сих пор никак, так сказать, под реальным контролем Приштины не находится и действительно является таким своего рода реальным продолжением Сербии. То есть, когда вы проезжаете даже в административную линию, у вас абсолютно нет никакого ощущения, что вы куда-то уехали в какой-то другой, то есть, что это что-то отличается от соседних каких-то вот там сербских городков, деревень. Ну, так что все выглядит абсолютно так же, там, абсолютно там те же все и там экономические, не знаю, какие угодно, так сказать, вещи вам видны. Но действительно, Приштину это все, так сказать, крайне раздражало, и, значит, албанским властям тоже требовалось дать какую-то, так сказать, некую такую кость своим избирателям, показать, что там это не просто, но вот у нас какая-то такая черная дыра в Европе, где непонятно, что происходит, но вот мы все-таки, так сказать, такое настоящее государство, мы можем достигать национальных целей, мы можем поставить, наконец, под свой контроль вот этих вот, значит, непослушных, так сказать, бунтовщиков на севере. И действительно, значит, для этого нужно распространить суверенитет на границу, поставить там свою таможню, наконец, и прекратить эту, так сказать, вакханалию того, что север свободно общается с Сербией. Естественно, для севера это было таким очень острым ударом, собственно, от чего возникли баррикады. Как только были завезены вот эти вот таможенники и пограничники на границу, тут же действительно местные сербские власти, сербское население начали перегораживать все дороги, чтобы воспрепятствует движению как вот этих вот албанской полиции, так и сил КФОРа. Дальше там, так сказать, шел долгий и очень у них такой мучительный процесс переговоров. В итоге, значит, вот где-то осенью было согласовано, что все-таки, значит, КФОРу будет разрешено движение. А вот баррикады не оставляют, но они, значит, их оставляют против приштинских чиновников и приштинской полиции. В общем, эти все, нужно понимать, как это происходит. Я бы здесь что упомянул, что действительно сербам сейчас очень повезло с командиром контингента КФОРа, генералом Древсом немецким, который все-таки, при том, что он имеет абсолютно ясное политическое задание на уничтожение всех этих баррикад, на прекращение, значит, так сказать, сербской такой вольницы на севере, на интеграцию их в Албанию, он максимально избегает, ну, насколько это можно там в тех условиях, максимально старается избежать, значит, каких-то насильственных действий. И до сих пор, собственно, это спасло регион от мощной вспышки насилия, потому что все-таки идет очень, у них идет очень такое жесткое противостояние, да, действительно, так сказать, приходят там бульдозеры и вот эти вот, так сказать, международные солдаты, значит, разгонять людей, там их поливают газом, гоняют их с баррикад, бульдозеры, значит, пытаются все это разгрести, значит, люди там как-то сопротивляются, кидаются камнями. И вот если одну баррикаду, значит, сдвигают куда-то, разбирают, тут же там буквально иногда там через несколько сот метров, иногда буквально там в 2 метрах под носом начинают наваливать новую. Но что важно, что международные войска, они имеют приказ только на то, чтобы убрать эту баррикаду, то есть, скажем, на то, чтобы убрать тут же новую, они этого приказа не имеют. Поэтому формально, значит, идет очень тяжелое противостояние, потому что это все-таки люди, которые, нужно понимать, они 12 лет жили в тяжелых условиях, в тяжелых условиях экономически, и проводить целые дни, а это все идет, как я сказал, уже с июля месяца, то есть уже несколько месяцев, люди там очень многие днюют и ночуют именно на этих баррикадах, для них это противостояние, это действительно очень тяжелый, ну, как вот любая война, все говорят, да, что такое война, тяжелая работа. Вот это противостояние для них тяжелый, изматывающий труд, в чем, в отличие, понятно, от там, международных всех каких-то чиновников, они совершенно с какими-то генерическими зарплатами за это не вознаграждаются. Они борются за свою землю, за контроль своего государства, их государства над этой землей, хотя очень часто, я вот сейчас завершаю, их правительство в Белграде, которое они очень часто, почему они так им недовольны, что они считают, что правительство в Белграде практически ничего не делает для их интересов. И наоборот, очень часто обвиняют его в предательстве.
Ну что ж, я была абсолютно права, что так и запланировала не ставить сегодня точки, потому что этот разговор, вне всякого сомнения, не закончен. И я надеюсь, что мы к нему возвратимся очень скоро. Но перед тем, как нам расстаться, я хотела бы еще попросить Марию Ивановну сделать небольшое объявление. Тут немножко, простите меня, коряво получилось, что о том, как будет организовываться помощь сербам, мы больше будем говорить в следующей нашей беседе. Но сейчас, тем не менее, вот небольшое объявление. Мария Ивановна, пожалуйста.
Помощь православных русских сестер и братьев будет собираться именно для баррикада на Косове сербских, будет собираться в том числе и во время вечера, очень интересного сербского вечера, на который всех приглашаем. Он состоится 10 декабря в 18 часов в Большом концертном зале Российской академии наук по адресу Ленинский проспект, 32А. Это все знают, наверное, высотное здание. Метро Ленинский проспект. Интересная программа, танцевальная, песенная. Будут играть трубачи. Но главным образом, обращаю ваше внимание, что там будет собираться помощь для сербских баррикад на Косове и Метохии. Сейчас на Косове, на этой административной линии, разделяющей Косово и Сербию, жители защищают всю Сербию, и я бы даже сказала, что весь православный мир, потому что на данный момент мы можем сказать, что это единственное в мире пассионарное такое зерно, которое восстает активно против нового мирового порядка, но при этом не насильственными методами, без автоматов, без драк, без рукопашной, абсолютно ненасильственными мирными методами. Сербы борются против насилия Запада, учиняемого им. Надо вспомнить, что святитель Николай Сербский в своих поздних записях говорил, что Россия спасется при помощи Сербии, что искра из Сербии зажжет Россию. И он образно это так описывал. Когда запищит сизый сокол, это символ Сербии, тогда и зарычит бурый медведь. Вот мы должны помнить о том, что Сербия – это Косово, это передовой, авангард православных, на котором мы защищаем свое православие.
Спасибо. Итак, до следующего нашего разговора. Спасибо большое, Мария Ивановна, спасибо большое, Георгий Николаевич. Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.